Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Это Радио Донбасс Реалии. С вами в студии Денис Тимошенко. Программа, в которой мы, несмотря ни на что, ищем и находим хорошее. Сегодня 28 февраля, понедельник, последний день зимы. И сегодня говорим вот о чем. Наши корреспонденты расскажут, что происходит в разных частях Донбасса и всей Украины. Зачем жители Краматорска готовят коктейли Молотова? Пятый день полномасштабной войны России против Украины. Все крупные города страны держат оборону. Бердянск оккупирован. Войска Российской Федерации пытаются окружить Киев. ВСУ обезвреживают диверсантов на улицах Перестрелки. Сегодня днем армия Российской Федерации обстреляла Харьков из градов. Количество погибших и раненых неизвестно. Россия выпустила за прошедшие сутки около 30 ракет «Искандер» по Украине. Впервые применен тактический ракетный комплекс «Искандер». Снаряды упали в центр Житомира. Прямо сейчас продолжается обстрел жилых кварталов Чернигова из реактивной артиллерии. В Украине из-за атак России погибли более 350 мирных жителей, среди которых 16 детей. Ранены более 2000, среди которых 45 детей. Российские военные, по сообщениям очевидцев, мародерствуют в захваченных городах и убивают гражданских просто на улицах. На подконтрольной части Донбасса, в городах, вдоль линии разграничения, гуманитарная катастрофа. Люди сидят под обстрелами без воды, еды и света. Волноваха практически уничтожена. Эвакуационная команда, направленная туда, обстреляна градами. Луганщина тоже обороняется. Хуже всего ситуация в Горском и Золотом. Россия пытается захватить Мариуполь. Армия Российской Федерации за все время атаки уже потеряла более 5000 человек и сотни единиц техники. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина перехватила военную инициативу и план Путина по блицкригу провалился. На границе с Белоруссией идут переговоры украинской делегации с россиянами. Их цель, по словам украинского руководства, прекращение огня и вывод из Украины российских войск. Накануне Путин приказал привести силы сдерживания, в том числе и ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Также ВСУ сообщают, что армия Беларуси готовится вступить в войну против Украины на стороне России. Сейчас мы будем говорить с нашими корреспондентами, которые находятся вдоль всей линии соприкосновения на подконтрольной Украине части Донбасса и в городах крупнейших свободной Украины. Наш номер, напомню, 094-711-1637. Мы призываем звонить всех наших слушателей, которые находятся вот в городах, для того, чтобы связаться, рассказать о том, что происходит в ваших городах, какой у вас сейчас настрой, сделать своеобразную перекличку. Также сегодня мы хотим особое внимание уделить оккупированной части Донбасса и подконтрольной части Донбасса, где вот по сообщениям очевидцев и местных властей гуманитарная катастрофа. Фактически люди в окружении, сейчас там фактически отрезаны от газоснабжения, света, поставки продуктов, воды. Эвакуационная команда не может добраться, в частности, в Волновах, где самая тяжелая ситуация. Никаких зеленых коридоров вооруженные силы Российской Федерации для них не предоставляют. С нами на прямой связи мой коллега Сергей Гроботенко. Он сейчас находится в Славянске, относительно мирном, но собирает информацию по разбомбленной Волновахе. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, что там сейчас происходит? Что тебе удалось узнать?
Последняя информация по Волновахе была 3 часа назад, она обновилась. Ее опубликовал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он сказал о том, что сегодня автобусы отправились в Волноваху для того, чтобы эвакуировать жителей, но они не доехали до места назначения. Колонна попала под обстрел российских градов. К счастью, обошлось без жертв. Ну, люди находятся в укрытиях, и колонна никуда не двигается. Но Кириленко отметил, что сегодня десятку легковых автомобилей все-таки удалось вырваться из города. Вот их уже ждут в соседних городах, и соображений безопасности названия этих городов не говорят. Но людям будут рассказывать, куда им ехать, где им найти укрытие. Я напомню, что Волноваха уже 3-й день остается одной из самых болевых точек Донецкой области. Российские войска не предоставляют зеленый коридор для того, чтобы люди выехали. И поэтому там нет воды, нет еды, нет электричества. Вот очевидцы рассказывали, что убитые россиянами люди просто лежат на улицах, их некому забирать. Вот такая ситуация сейчас в Волновахе.
Ну, я вот от себя добавлю, что действительно сегодня глава военно-гражданской администрации Донецкой области сообщал о том, что не могут туда добраться. Но вот как мы слышали последнее сообщение от моего коллеги Сергея Горбатенко, что все-таки удалось вывести некоторых людей. Также вот фонд Рената Ахметова в рамках программы своей специально запущенной программы будет помогать, сообщалось, с эвакуацией мирных жителей Волновахи. Сейчас фонд привлекает международные организации для создания так называемого «зеленого коридора». Также фонд собирает контактные данные тех, кому нужно выехать из города. Телефон горячей линии фонда 0800 509 001. 0800 509 001. Может быть, и таким образом удастся людям покинуть вот этот фактически разрушенный сейчас город. Сергей, есть какие-то данные, сколько там людей сейчас осталось? Сколько удалось вывести? Ну вот сколько людей в этой гуманитарной катастрофе?
У меня нет этих данных. Пока нет еще.
Давайте послушаем аудиосообщение, которое вчера вечером отправила жительница Волновахи.
Дорогі українці, звертаємося до вас із Волновахи, що у Донецькій області, з сигналом СОС та просимо про допомогу. Ми опинились в жахливій ситуації, де знищення міста. Багато споруд постраждали, в місті вже стерли з обличчя, вагонне депо, район ПМК, горить центр міста, пряме влучання в лікарню, вигорають вщент будинки. Процвітає мародерство, грабують магазини з продуктами, мобільними телефонами, побутовою технікою. Мешканці в подвалах повністю відрізані від інформаційного простору, відсутнє світло, тепло, вода, мобільний зв'язок. В холодних і темних підвалах знаходяться вагітні жінки та грудні діти. Благаємо, не дайте бути похованими під багатоповерхівками, або від бомбардування, або від голоду та спраги. Дякую.
Это аудиофайл, который нам прислала жительница Волновахи, и действительно, вчера начали трубить и международные организации, и жители города, и правозащитники о том, что ситуация в этом городе критическая. С нами Сергей Горбатенко, журналист радио «Донбасс Реалии» в Славянске. Сергей, а что по другим городам до линии соприкосновения? Там Маринка тоже подверглась обстрелам, была такая информация.
Да, были обстрелы, но я бы, во-первых, хотел бы обратить внимание на следующее. Вот мои источники в спецслужбах вот попросили распространить информацию о том, что в ближайшие несколько дней российские войска планируют активировать вот эти свои средства радиоэлектронной борьбы, и в городах до линии соприкосновения возможна пропажа мобильной связи, интернета и телевидения. Я бы хотел попросить вот наших слушателей сохранять спокойствие, если пока есть связь. На всякий случай договоритесь с друзьями, с родственниками, что вы будете делать, если связь пропадет. И не паникуйте. Вот что, какая еще информация? Сегодня вот в Славянске, я как раз был на улице в обед, и был сильный залп. Ну, было понятно, что это не прилет, а именно залп. И потом появилась информация о том, что над Краматорском украинская система ПВО перехватила российскую ракету и сбила ее. Вот, как мне говорили очевидцы, обломки этой ракеты упали, ну, повредили мебельный магазин в городе. Кроме того, жители Славянска сегодня вот во второй половине дня слышали звуки боя. Эти звуки доносились с харьковского направления. Ну, на данный момент ситуация спокойная. Вот что я еще хочу отметить, что люди все больше объединяются для того, чтобы поддержать местную территориальную оборону. Я не буду называть подробности, но скажу, что город готовится к отражению атаки. И сегодня я еще был свидетелем, как жители соседнего Краматорска, просто вот они через соцсети собрались, объединились. И вот сегодня они начали изготавливать коктейли Молотова. Меня поразило, вот я там встретил одну женщину, она плохо передвигается, вот она уже такого преклонного возраста, плохо передвигается вот с помощью такого вот каркасика, стульчика она ходит. Но тем не менее она пришла делать эти коктейли, она говорит, я переселенка из Донецка, я уже не хочу возвращения в русский мир, я просто буду их здесь жечь. Вот такая позиция.
Спасибо, Сергей. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» из Славянска. Я напомню, что у нас корреспонденты, наши корреспонденты работают по всем крупным городам Украины и Донбасса. Мы ждем также вот связи с Мариуполем, который подвергается сейчас просто в эти моменты атаке российской армии. И прямо в эти моменты сегодня днем накрыли из градов жилые кварталы Харькова, второго по величине города в Украине. Поступают сообщения о погибших и раненых мирных жителях. В социальных сетях публикуют видео с телами погибших и разрушениями жилых кварталов. Журналистка Мария Малевская, которая сейчас находится в Харькове, рассказала в эфире телеканала «Настоящее время» о ситуации во втором по величине городе Украины и его окрестностях. Давайте посмотрим ее короткий сюжет, а потом послушаем журналиста, который находится сейчас в Харькове, о том, что сейчас происходит.
Примерно с 9 утра снова слышны грады, и около 4 утра снова очень слышны были обстрелы в городе. Наступление по-прежнему продолжается. Всю ночь украинские войска отбивают наступление, но самое главное, город под контролем. Я имею в виду сейчас областной центр именно Харьков, чего нельзя сказать про некоторые населенные пункты в области. Если говорить о городе, вчера зашла в город легкая техника российского войска, тигры, камазы, и по городу, несмотря на то, что украинским военным, нацгвардии, нацполиции, полку Азов удалось разбить эту технику и заблокировать диверсантов. Большое количество диверсионно-разведывательных групп рассредоточились по городу, поэтому сегодня у нас комендантский час начнется с 3 часов, но до того власти предупреждают в случае только крайней необходимости выходить на улицу. Люди сейчас в чатах обмениваются информацией о том, где можно купить хлеб, потому что есть проблемы в магазинах с хлебом, есть проблемы с аптеками. Большой бой вчера вечером закончился в одной из харьковских школ на улице Шевченко. Она сгорела дотла, и по сообщениям властей и от бойцов, которые принимали участие в этих боях, знают, что там было уничтожено от 20 до 30 российских диверсантов. Они были заблокированы в школе. Бои там закончились. Вот был случай, когда одному украинскому военному сдались сразу 7 российских военных в Харькове. Видим многочисленные видео с российскими пленными. Люди, харьковчане, все это время делают коктейли Молотова, отдают собственные автомобили военным. Власти разворачивают логистические центры и в те станции подземки, где люди, получается, уже сегодня 5-й день не выходят из метро. Оно работает, я напомню, у нас в режиме укрытия. Подвозят туда детское питание, хлеб. Некоторые станции уже закрыты на вход, и этой информацией люди тоже обмениваются между собой, куда еще можно войти. Есть погибшие среди детей. Что еще спросите?
Мария, вот да, вы говорили про то, что Харьков сейчас обстреливают, в том числе градами. Какие объекты под ударом оказываются? Это действительно, как заявляет Минобороны России, только какие-то военные объекты, или они стреляют сейчас по жилым кварталам?
Нет, стреляют по жилым кварталам. Вот я слышала перед тем, как началось мое включение, у вас были кадры с перекрестка Героев Труда и Широнинцев. Это как раз та самая окраина города, Северная Салтовка, которая уже 5-й день подвергается сильным обстрелам, и там есть и погибшие, и пострадавшие, и разрушенные дома, вплоть до вот полностью вынесенный подъезд. Харьковчане записывают видео на фоне горящих домов, где благодарят Путина за то, что им теперь негде жить.
А где находятся люди, которые вот вынуждены из этих домов, ну, по сути, уходить?
О какой-то централизованной эвакуации мне неизвестно. То есть я так понимаю, что люди, которые остались без жилья, вынуждены сами искать, куда им уехать. Эвакуационных поездов как таковых нет, но вот сегодня утром Укрзалезница опубликовала список тех поездов, которые попытаются выйти из Харькова. На вечер запланирован поезд в Одессу. Насколько это будет реальным вечером отправка этого поезда, неизвестно.
Мария, вот расскажите еще, пожалуйста, что вам известно про то, что происходит в городе Купянск. Насколько я понимаю, он оказался в итоге под контролем российских военных.
По крайней мере, так заявляет городской голова Купянска. Он еще вчера утром записал видео, на котором рассказал, что ему позвонил командир батальона РФ, который вошел в город и сказал, либо переговоры, либо мы уничтожаем город. И вечером городской голова Купянска сказал, что город полностью под контролем российских военных, и тем не менее... С понедельника, то есть с сегодняшнего дня, мы открываем детсады и школы и будем жить, возвращаемся к привычному режиму жизни, на что СБУ отреагировало моментально, завели уголовное производство по статье «Государственная измена». Еще информация поступает из Балаклеи. Это тот населенный пункт в Харьковской области, который известен своими артскладами. Балаклея сейчас полностью отрезана от Харькова. Балаклея подверглась вчера авиаудару. Там точно так же есть проблемы с аптеками, с хлебом. Местные власти сообщают, что ситуация там достаточно тяжелая. И предупреждают не выезжать на одну из трасс возле Балаклеи, потому что там стоят российские войска, и там уже было расстреляно несколько машин гражданскими, есть погибшие.
Мария, поясните, пожалуйста, для наших зрителей, собственно, Купянск и Балаклея – это те города, которые находятся ближе к российской границе, нежели сам Харьков, верно?
Вы знаете, Харьковская область с разных сторон граничит с Российской Федерацией. Если мы говорим о населенных пунктах, наиболее приближенных к границе с Россией, то это скорее будет Волчанск и вот та самая окраина города, Северная Салтовка. Купянск и Балаклея не в той стороне, но российским войскам удалось зайти и с той стороны.
Мария, ну вот... Как действительно сейчас подтверждается, комендантский час вводится в Харькове с 3 часов дня до 6 часов утра завтрашнего дня. Все-таки вот тяжелой техники сейчас не видно, да, на улицах Харькова, пока вооруженные силы Украины эти атаки отбивают.
Да, город под контролем украинских военных, тяжелой техники на улицах самого Харькова нет, но вот прямо сейчас слышу достаточно громкие обстрелы.
Ну и последние новости. Вот скажу о том, что переговоры между украинской и российской делегациями на границе между Белоруссией и Украиной продолжаются. Об этом сообщил в 16.39 в Твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Через несколько минут начнется третий раунд, написал он. Напомню, что ранее командование вооруженных сил сообщило о завершении этих переговоров. Но вот, как мы видим, начался некий третий раунд. Украинскую сторону там возглавил министр обороны Алексей Резников. Это самая высокая должность в украинской делегации. С российской стороны там только замминистров. Также Украину представляют замглавы МИДа Николай Точицкий, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Рахамия и замглавы украинской делегации трехсторонней контактной группе Андрей Костин. До этого глава Давид Рахамия, «Слуга народа» фракции в Верховной Раде, сказал о том, что переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо как российский корабль, цитата. Уже после разговора с Марией Малевской, которую вы сейчас слышали, по Харькову был нанесен новый удар артсистемами «Град». С нами сейчас на связи из Харькова мой коллега Владимир Носков по телефону. Володя, привет.
Привіт, Денисе. І досі ми чуємо артобстріл, то гучніше, то тихіше, але сьогодні дійсно про Харків говорить вся Україна і бачить відео, фото із тілами вбитих людей. Це вже йдеться не про околиці Харкова, як раніше, про, наприклад, північну Салтівку, а сьогодні гатили по центральним кварталам Харкова. Це, наприклад, вулиця Клочківська, Атакара Яроша. Ну, можливо, вам це мало про що говорить. Я так слухачам скажу, що це якраз райони, де знаходяться студентські гуртожитки, житлові будинки, багатоповерхівки. І це якраз сталося тоді, як люди вийшли після жорсткої неділі Якщо слухачі радіо «Донбас Реалії» не відстежували за учорашніми подіями, то у нас намагалися в'їхати до Харкова російська техніка, і її вчора ліквідували, і нас просили не виходити, сидіти вдома, і тому сьогодні, безперечно, всім потрібно було вийти, поповнити якісь запаси в магазинах, аптеках. І якраз коли люди вийшли до магазинів, почали гатити, я теж був якраз свідком, ми стояли в черзі до магазину і неодноразово чули, як падають снаряди. Десь недалеко, скажімо так, на сусідніх кварталах чи вулицях, я тут не беруся точно говорити, але це безперечно небезпечно. І тому зараз говорять про десятки поранених, про десь близько 20 вбитих. І як говорить заступник голови Харківської обласної цивільно-військової адміністрації Олег Синегубов, йдеться про геноцид, про військовий злочин, оскільки відбувалося якраз вбивчий наступ на цивільних людей, на квартали абсолютно нестратегічних об'єктів.
Володя, щоб розуміти, там є якісь, можливо, воєнні заводи, якісь воєнні об'єкти, блокпости там були, чи це дійсно, можна ли це оправдати якимись воєнними діями?
Ні, жодними не можна оправдати. Якщо ми спостерігали перші дні, от четвер, п'ятниця, субота і навіть вчорашній день, це військові об'єкти, наприклад, як то протитанковий завод, чи там прикордонний загон, чи і інші об'єкти, то як можна пояснити, наприклад, онкоцентр, або дитячу лікарню, або, наприклад, там обласний центр крові, це попередні дні, а сьогодні, наприклад, це вчорашній день, це школа, наприклад, повністю спалили, і сьогодні це житлові будинки, розумієте? Якщо говорити, наприклад, про місто Вовчанськ, про який вже згадувала Марія, то там реально повна зараз облога. І якщо хтось там десь буде говорити, що росіяни надають, забезпечують гуманітарну допомогу, то як от повідомляють мої колеги, а людям зараз там дуже сутужно. Ні газу, ні світла, ні зв'язку, ні тепла. Люди без харчів не можуть підвести медикаменти. І тому абсолютно не йдеться про військові об'єкти.
Володя, еще пару слов по поводу того, что происходит на улицах Харькова. Ты вроде бы вышел сегодня, покинул, я так понимаю, квартиру или убежище, не знаю, где ты находился. Хватает ли продуктов, медикаментов, воды в городе? Как с этим, с гуманитарной обстановкой?
Найскладніше питання сьогодні для міської влади – це як забезпечити людей дійсно продуктами харчування і хлібом. Хліб печуть, але хліб не можуть дістати, доставити до магазинів, тому що постійні обстріли йдуть. І от сьогодні, навіть вже можу сказати так, що другий день поспіль міський голова Ігор Терехов закликає людей, у кого є машини, тих, хто не боїться цього, виїжджати і допомагати привозити хліб. Сьогодні ми намагалися в кількох магазинах придбати хліб, нам не вдалося, комусь це дійсно вдається, але з'явилися і ті, хто зловживає на цьому, наживається. Наприклад, продають хліб по 45-60 і вище гривень на вулицях. Ті, хто перебуває на станціях метрополітену або в бомбосховищах, їх намагається забезпечити міська влада молоком, хлібом, печивом. Це я особисто чув від людей, які там сиділи, якраз мав спілкування з ними у черзі до магазину. І що цікаво, сьогодні склали електронну мапу працюючих аптек і магазинів, де можна купити харчі. І теж цікавий факт, як можуть люди самоорганізовувати. У нас є такий підприємець Юрій Сапронов. він, ну, такий підприємець, що називається підприємець, так? Тобто у нього і гольф-клуб, і бізнес великий. Так от, він просто сів за кермо і сказав, сьогодні я не підприємець, сьогодні я водій, який намагатиметься привезти хліб із хлібозаводу. Тобто люди об'єднуються, люди гуртуються. Зрозумійте одне, якщо я раніше, відповідаючи на ваші запитання, говорив, що так, у Харкові багато проросійських, так, у Харкові, хто його знає, як поведуться люди, то сьогодні настільки ця навала згуртувала людей, що навіть ті, хто казав, та ні, Путін не наважиться, та ні, такого не може бути. Навіть вони це зрозуміли, і навіть вони вже настільки агресивно ставляться до цього режиму. Навіть вчора я мав спілкування з такою людиною, вона каже, ну я ж не могла навіть і подумати, що Путін на таке наважиться. Тому, я думаю, сам Путін робить все можливе для того, щоб російськомовні Харків, Одеса і інші міста ставали не такими в доброму розумінні патріотами, націоналістами і людьми, які будуть тепер ще більше цінувати свою державність.
Спасибо, Володя. Спасибо, Володя. Береги себе. Володимир Носков, кореспондент радіо «Донбас Реалії», радіо «Свобода» в Харкове, который сегодня подвергся очередному обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». И, как мы слышали, если ранее стреляли по военным частям, аэродромам, то сегодня после обеда, как раз в фактически одновременно с началом переговоров между украинской и российской делегацией на границе с Россией и Белоруссией, куда очень долго добиралась украинская сторона, город накрыли из реактивных систем залпового огня «Град». Уже жилые кварталы, и, ну, не хочется верить, но, наверное, это правда. Как раз в то время, когда люди вышли пополнить запасы еды, питья, медикаментов после продолжительного обстрела и после комендантского часа, который действует в этом городе. Я напомню, наш прямой эфир, наш прямой номер 094-711-1637. Вы можете звонить к нам в прямой эфир, рассказать о ситуации в вашем городе, о том, что сейчас непосредственно происходит. 094-711-1637. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Пока что мобильная связь и мобильный интернет на территории Украины работает. И на неподконтрольной части Донбасса, насколько это нам известно, там тоже сейчас звучат выстрелы. Подвергается Донецк неподконтрольный, по крайней мере, обстрелам. Непонятно, с какой стороны. Но ведутся боевые действия. Активизировались они, если мы так можно судить вдоль всей линии соприкосновения. Ну вот давайте посмотрим свежее видео из Краматорска, крупнейшего города Донецкой области, подконтрольной его части. Жители его готовят коктейли Молотова для того, чтобы поджигать российскую бронетехнику. Как это происходит, видел Сергей Горбатенко.
Вот это должно просочиться. Да. Она, да, зажигаешь, ее горит. Чтобы она не, оттуда смесь не выливалась на тебя.
Ми повинні захищатися. Ми повинні захищати свої домівки, своїх дітей. Ми хочемо жити на своїй землі. Ми хочемо, щоб Краматорськ стався Україною. Нас не потрібно освобождати. Ми російськомовне населення, нас ніхто не притісняє. У нас все добре. Ми можемо розмовляти як українською, так і російською. Але ми закликаємо всіх до миру. І хочемо, щоб російські солдати пішли до себе додому.
Сусіди на кухарі.
Мы здесь находимся по любви к нашей родине, к нашим родным, к нашим друзьям. Мы не хотим зла нашим врагам, мы за них молимся и молимся за своих родных. Но так как Господь сам сказал в Евангелии, нет больше той любви, чем отдать жизнь свою за други свои.
Технология 1:3, мы наполняем бутылки горючей смесью, 2/3 бензин и 1/3 машинное масло. Дальше фитиль, все это поджигается и бросается на врага. Сами люди приносят, что-то купили, чем-то помогли, просто наши граждане там финансово, поэтому сырьем проблем нет.
Защитить страну, в которой я живу, моя мотивация.
Вот это лучшее, что может предложить человек, который гражданский. Я думаю, что если так люди встанут, расисты дальше не пойдут.
Треба захищати своє місто, яке стало мені рідним. Я сама з Донецька, переселенка. Да. І більше не хочу теряти. Не хочу нічого втрачати, не хочу. Ми захистимо. Ви бачите, скільки в нас людей. Ми нікому нічого не віддамо.
Щоб коли замахуйся, щоб нічого не вилили з будинку, щоб ми не погоріли самі. І палець,
виходить, може бути. Ну вот они, жители подконтрольной части Донецкой области, той самой части, которую группировки ДНР и ЛНР с помощью российского президента Владимира Путина и армии Российской Федерации пытаются освободить, в кавычках, от украинской власти. Вот так они готовятся их встречать. И то же самое происходит сейчас в других городах и поселках Украины, и миллионниках, и более мелких городах, и даже в селах люди выходят на дороги для того, чтобы останавливать российскую военную технику. Готовят эти коктейли Молотова, часто встречают их с коктейлями Молотова. С нами моя коллега Ольга Емельянчук, она находится в Киеве. Сейчас, Оля, привет.
Добрый вечер.
Оля, ну что, город окружен или нет? Были вот сообщения, которые активно разгонялись сейчас по социальным сетям и по российским СМИ о том, что якобы город сейчас находится в окружении, в блокаде. Что сообщает киевский городской глава?
Ну, насколько мне известно, то нет, город не окружен. Да, действительно, к нему подбираются довольно близко уже вплотную, но есть до сих пор въезды и выезды довольно-таки безопасные. Из того, что могу сказать на данный момент, это, к примеру, Обуховская и Новообуховская трассы и трассы, которая ведет к Белой Церкви. Также люди проезжают, выезжают. Их сегодня в Киеве утром закончился комендантский час, который длился практически, ну не практически, а все выходные. И вот людей стало побольше на улицах, даже некоторые заведения открыты. Далеко не все, конечно, но некоторые.
Расскажи, что, как эта ночь прошла в Киеве? Слышишь меня, Оля?
Плохая связь у меня. И вы меня... Да-да-да, слышу.
Мы тебя видим и слышим прекрасно. Расскажи, как эта ночь прошла.
Ага. Ну, собственно, да, ночь прошла неспокойно. Несколько раз объявляли воздушную тревогу. Также сегодня днем уже сирена звучала несколько раз. Есть отдельные районы Киева, где буквально люди постоянно слышат хлопки, взрывы. Плюс появилась еще одна проблема. Это диверсионно-разведывательные группы. Информация о них поступает буквально вот каждый час. И поскольку до конца непонятно, кто свой, кто чужой, случается даже так называемый friendly fire, то есть такие перестрелки, которые сложно контролировать. Хотя действительно про ДРГ говорят, что их очень много здесь в Киеве российских, что они якобы заехали еще до того, как все началось, ну и, собственно, готовились с тыла начать провокации. Из основных проблем, которые есть в городе, это аптеки. Вот они открылись сегодня в понедельник, огромные очереди, медикаментов не хватает. Сегодня я лично искала инсулин, например, и это был такой квест по городу, очень сложно было найти, только в одной аптеке нашлось, но этих запасов хватит, не знаю, возможно, на месяц, но не больше. Поэтому люди, которые имеют хронические заболевания, им сейчас вообще не здорово в Киеве.
Я вот касательно этого действительно рекордного комендантского часа, 36-часового, который длился на выходных, издание The Times сообщило о том, что в Киев прибыла группа боевиков частной военной компании Вагнера с миссией убить правительство Владимира Зеленского в обмен на солидную плату. Вот именно поэтому, по данным этого издания, и перекрыли выход для всех гражданских на вот эти вот выходные для того, чтобы ловить этих диверсантов и обезопасить военно-политическое руководство Украины от убийства непосредственно. Оля, а с продуктами как дела обстоят? С водой, с другими товарами? Ну, насколько все плохо? Или, ну, есть ли вообще эти продукты сейчас на полках? Можно ли что-то приобрести?
Ну, конечно, такого богатого ассортимента, как было до 24 февраля в городе, нету, несмотря на то, что это столица и город-миллионник. Напомню, здесь неофициально около 6 миллионов человек жило, по крайней мере, до всех событий. Например, в маленьких таких супермаркетах, небольших магазинах, там очень сложно с продуктами, подвозят буквально какие-то крохи. А вот в супермаркетах побольше, в таких больших торговых сетях, там доступны практически все продукты. Можно все свободно купить. Ну, нету, конечно, некоторых позиций там каких-то экстра, но основные, там тот же борщевой набор, овощи, фрукты, молоко, масло, не знаю, мясо, это все есть, пока что это все есть. Ну, люди запасаются, все равно, конечно, есть паника, поступает сообщение о том, что вот 4 дня продержались, а придется еще месяц, и люди вот, ну, в общем, под этой паникой скупают продукты массово. Детское питание особенно, памперсы, это все уходит, этого практически нет на полках.
В каком режиме сейчас живет столица Украины? Когда работает комендантский час? Можно ли добраться из одной части города в другую? Можно ли вообще сейчас, ну, вот, гражданским доехать из одной части города в другую?
Ну, на своем транспорте люди передвигаются свободно, нет ограничений, однако в городе же и на въездах, на выездах появились блокпосты, и вот если нужно, например, с ближнего пригорода доехать, это бывает иногда проблематично, потому что проверяют все в связи с диверсионными группами, обыскивают машины, ну, в целях безопасности, поэтому с доездом за город есть проблемы. Что касается передвижения вообще по городу, ну, я, к примеру, передвигаюсь на данном этапе только по центру города, правый берег. Здесь все в порядке, хотя, опять же, вот 5 минут назад проехали, вышли из машины, оп, перестрелка. Кто, по кому, куда, что произошло, непонятно. Ну вот так.
Спасибо, Оля.
Перестрелка стрелковым оружием.
Стрелковым оружием. Спасибо, Оля. Наверное, ликвидируют диверсионные группы, бойцы теробороны или вооруженных сил Украины. Спасибо, Оля. Береги себя, пожалуйста. Ольга Миленчук, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Киеве. С нами на прямой телефонной связи Михаил Жирахов. Обсудим с ним военные замыслы российского командования на Донбассе. Какую цель ставит Кремле на этом направлении нападения на Украину? Есть ли опасность окружения Мариуполя? Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, вы на днях опубликовали вот карту основных направлений ударов на Донбассе. Мы сейчас показываем на нашем экране в Фейсбуке Украинской службы Радио Свобода и Фейсбуке Донбасс Реалии. Видно, что это Мариуполь, Волноваха и направление от станицы Луганской в сторону Северодонецка. Сейчас там очень все активизировались, эти боевые действия. Волноваху вообще разнесли, Мариуполя стелят из градов, поливают его. Почему именно эти направления, почему там бьется, ну, вот эти так называемые армейские корпуса?
Ну, в первую очередь, их задача корпусов, особенно корпус Донецкой, так сказать, Народной Республики, это было соединение с так южной группировкой россиян, которые идут вдоль Азовского берега. Для того, чтобы, ну, по их мнению, создать котел полуокружения или окружения в Мариуполь и заставить Мариуполь передать им целым и невредимым. Наступление так званой Луганской Народной Республики, оно происходит вместе с ударом со стороны Российской Федерации. Поэтому вот эти направления, они так и выбраны. Сил у местных там просто не хватает. Больше направлений, то есть активизироваться в районе там Горловки или Донецка, у них просто нет сил.
Получается, что план минимум вот этих атак, это, так сказать, воссоединить свободный Донбасс с оккупированным? Такую себе задачу они ставят?
Да, такую задачу они себе ставят, но за 7,5 лет там накопана такая оборона, которая им приходится преодолевать большой кровью. Там россияне поддерживают только армейской авиации и артиллерии, а ложат там только местных боевиков.
Скажите, ну вот сейчас тактика-то какая? Стелить Мариуполь, покрывать его из градов? Почему они выбрали именно такую тактику? Может ли она сработать? Насколько уязвим сейчас, ну, столица Приазовья?
Эта тактика идет по всей Украине. Вы знаете, что сегодня 2 раза обстреляли Харьков, обстреляли Чернигов, обстреляли Сумы. Это тактика запугивания местного населения. И таким образом, чтобы либо местное население вынудило части вооруженных сил Украины уйти, либо пойти на какие-то переговоры.
Вы, я так понимаю, находитесь в Чернигове. Опишите ситуацию там. Что там сейчас происходит?
у нас тяжелейшая ситуация. С первого раза россияне не смогли взять, теперь они перешли к террористическим обстрелам жилой инфраструктуры. Сегодня ночью было пущено 3 «Искандера», которые упали в центре города. Сгорел многоэтажный дом, сгорел детский садик, сгорел магазин. А ближе к вечеру, после обеда сейчас, они просто пригородные 2 села, но они больше использовались в качестве дачных, они полностью были снесены ударами ураганов с кассетной части. Вот есть... У нас происходит, и как это будет ночь, и как это все, это очень непонятная и очень такая ситуация, очень тяжелая.
Михаил, а есть данные о погибших, пострадавших по Чернигову?
К сожалению, есть погибшие полицейские, которые несли службу на блокпосту, 3 погибло. Из гражданских только ранена 1 женщина, и все. Это потому, что было организовано, особенно в центре города, было организовано бомбоубежище, было организовано, это было централизовано, это местная власть работала. Только поэтому. А на территории вот этих сел, которых там сейчас подсчитывают, только сейчас разбирают завалы, под завалами находят людей, там тоже, администрация, областная администрация говорит, несколько, там может быть даже до 10 погибших.
Ну вот я напомню свежие цифры о том, что в Украине, по сообщению министра здравоохранения Украины, из-за атак России уже погибли более 350 мирных жителей, среди которых 16 детей, ранены более 2000, среди которых 45 детей, и это без вот этих вот новых ужасающих обстрелов, да, Мариуполя, Чернигова, Харькова. Михаил, а еще вам вопрос как к военному эксперту. Ну вот звучали заявления от военно-политического командования Украины, что так долго российская армия не протянет, ракеты у них заканчиваются, они не могут это делать бесконечно. Как вы оцениваете, как долго, сможет такую тактику предпринимать Российская Федерация, обстрелы из градов, из искандеров, которые могут нести ядерные боеголовки? Насколько хватит этих ракет?
Сейчас их задача стоит вынести остатки ПВО и запустить по полной свои воздушные силы.
Бомбардировщики.
Потому что эти, да, именно истребители и бомбардировщики, именно что запас, да, «Искандеров» не бесконечный, но он сейчас направлен именно для этого. И после этого должна в ход пойти армейская авиация, должна бомбардировщики. Уже сегодня отмечено, по Харькову кидали бомбы, именно с самолетов. То есть вот этот момент они еще не использовали. Вот еще авиационную составляющую они будут использовать, и для этого, если сегодня там выбьют, то может завтра, послезавтра мы увидим массированные налеты, там 10, 20, 30 самолетов, которые будут наносить, еще большие потери, потому что там неуправляемое оружие, там просто чугунные бомбы, которые и сегодня по Харькову было 500-килограммовые. Это бомба, которая, это разрушающая сила, никакой «Искандер» с ним не сравнится.
Михаил, я не пойму, Путин хочет превратить города украинские, Харьков, Чернигов, в Грозный?
Вот сейчас, да, вначале почему-то у него было уверенно, что его будут встречать с хлебом, солью, а теперь тактика меняется.
Еще к вам вопрос такой с логистикой. Очень много сообщений о том, что у российской армии проблемы с этим, как-то они не подготовились, нет ни горючего. Я про наземную операцию, да, вот сейчас хочу вас спросить, ни продуктов, фактически ничего. Вообще, есть ли какие-то надежды на продолжение вот этой вот наземной операции, или цель уже будет использовать свое превосходство в воздухе с такой логистикой-то?
Вот сейчас они не считаются ни с потерями техники, ни с чем. Они идут, их задача захватить Киев. То есть танк, что-то закончилось топливо, они его бросили, пошли дальше. Где-то в БМП что-то не запускается, двигатели они бросили, пошли дальше. Им важно сейчас держать темп. Потому что западные союзники вводят многочисленные санкции, которые и в конце концов будут такие санкции, которые заставят их сесть за стол переговоров.
То есть сейчас...
То есть вот эти калечащие санкции, когда Путину ничего другого не останется.
То есть сейчас время работает на Украину?
Да. И каждый день, который мы простояли, который мы не сдали никакой областной центр, конечно, там на Донбассе очень сложно, очень тяжело. Я видел и видео, и мне, я все-таки что я местный, и мне много присылают видео, и вокруг сел, которые вокруг Мариуполя, очень, очень сложно.
Берегите себя, Михаил. Михаил Жирахов, военный эксперт, находится в Чернигове. Спасибо большое за участие в нашей программе. Это эфир радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работает Денис Тимошенко. Наш номер 094-711-1637. 094-711-1637. Звонки по тарифам вашего оператора со всей территории Украины. Напомню, вот в эти минуты, скорее всего, продолжаются переговоры Украины и России на границе между Украиной и Белоруссией. Третий раунд переговоров якобы там начался, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Туда с трудом добралась украинская делегация по приглашению, что интересно, российской стороны. То есть Россия настаивает все это время на том, чтобы Украина вела переговоры с Россией. И поехала туда украинская делегация с, ну, как заявляли они, только послушать о предложениях российской стороны при посредничестве Белоруссии. Ну вот о чем они договорятся, мы вас будем держать в курсе того, что происходит. И в это же время, как мы сейчас видим и слышим, продолжаются массированные обстрелы из реактивной артиллерии по крупнейшим украинским городам. Если вчера, позавчера это были обстрелы по военным объектам, то сегодня просто жилые кварталы бомбят из реактивных систем залпового огня «Град». Мы сейчас видим, как заходит украинская делегация на границе Украины и Белоруссии. И вот она, российская делегация. По их сообщениям, они не спали. Все это время ждали украинскую делегацию. Алексей Резников, министр обороны Украины, возглавляет украинскую сторону. Это самый высокий пост, который вот представлен среди обеих сторон. Приехали якобы только послушать. Украинская сторона, Давид Архамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», заявил о том, что переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо как русский военный корабль. Все мы знаем, куда он идет из сообщений в мемах, да, из переговоров пограничников с российскими военнослужащими, которые, как, кстати, тоже еще одна из топ-новостей, захвачены в плен, оказались живы. Это официально подтвердила Госпогранслужба Украины. Вот информагентство Белта опубликовало такие свежие фотографии того, где идут вот эти вот переговоры. Три раунда уже их прошло. Непонятно, о чем идут споры. Пока никаких комментариев украинской и российской стороны не было. Но мы будем держать вас в курсе событий. 094-711-1637. Наш номер. Ждем ваших звонков. Также сообщу, что бои продолжаются не только на подконтрольной территории Украины, но и на неподконтрольной части Донбасса. Пока вот сейчас вся Украина, если так можно выразиться, превратилась в Донбасс образца 14-15 годов. Там тоже почему-то начались бои. Ну, отчасти это можно объяснить тем, что нужно создавать картинку. Якобы вооруженные силы Украины атакуют жителей Донбасса. Ну, а отчасти можно объяснить тем, что бои-то активизировались вдоль всей линии соприкосновения. Пытаются эти так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса захватить подконтрольные части Донецкой и Луганской областей. Тяжелая также ситуация в Луганской области, на подконтрольной ее части. Это тяжелее всего в Горском и Золотом, практически разбомблены вот эти вот поселки, сообщил глава военной гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай. Ну и давайте немножко коснемся политического контекста. Накануне Владимир Путин приказал привести в боевую готовность силы стратегического сдерживания Российской Федерации. Среди этого и ядерное оружие. Сегодня министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о том, что это выполнено. Ну и отреагировали, естественно, на это в НАТО, США. В США сказали о том, что готовы защитить себя и своих союзников в случае возможной ядерной войны. С нами Александр Самарский, эксперт Центра исследования России. Господин Самарский, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну что, может Владимир Путин ударить ядерным оружием по Украине, наверное, а не по странам НАТО?
Ну, может ударить, может не ударить. Ну, я бы просто прежде всего рассматривал это все как продолжение политики поднятия ставок и шантажа. Дело в том, что отреагировали не только США на эти заявления, но отреагировал, в общем-то, отрицательно даже Китай, которому, пожалуй, сейчас Владимир Путин прислушивается больше, чем к Соединенным Штатам. Далее, в принципе, понимаете, в чем дело? Удар ядерным оружием – это не то, к чему сейчас стремится Путин. Что нужно Путину? Путину нужна Украина, но с ее потенциалом, с ее населением. И это население где-то, он считает, что большинством своем дружественное по отношению к России, просто оно управляется бандеровцами, нациками и прочее, прочее.
До сих пор считает, Александр, до сих пор считает?
Я думаю, что он пал жертвой собственной рекламы, которую раскручивали, считайте, все 30 лет. Что Украина распадется, что там вот народ дружественный, что они хотят в России и так далее, и так далее. Но я здесь хочу на что обратить внимание. Специфика вот этой войны. Как бы там ни было, у нас гибнут мирные люди, но российские оккупанты, они пытаются избежать массовых жертв среди мирного населения. Почему? Потому что это будет преступление против человечности. Это однозначно Гаага. Если против вот таких военных действий, как сейчас, еще можно выкрутиться и открутиться, то в этом случае будет открутиться очень тяжело. Мы помним Милошевича. А если сюда добавится ядерное оружие, то это однозначно. Однозначно он уходит в этих своих надеждах выкрутиться. А как у любого спецслужбиста, у него есть план отхода, так вот на этом можно ставить крест. Но самое главное здесь может быть даже и не то. Личность Путина. Вот мы сейчас видим фотографии, с кем он встречается, с министром обороны, с людьми и так далее. Это все люди, которые с кем он встречается, находятся от него минимум в 10-15 метрах. А если люди, то в 50 на заводах, а если на кладбище в Пискаревском в Санкт-Петербурге, то в 100-200 метрах человек боится. Человек реально всего боится. Он хочет жить еще и хочет жить хорошо. Так вот, на всех этих надеждах удар ядерным оружием просто ставит большой жирный крест. Даже если это будет просто тактическое ядерное оружие. Понимаете, в чем дело? Вот мое мнение приблизительно вот такое.
Господин Самарский, а если будет загнан в угол, если вот украинский народ и вооруженные силы Украины будут продолжать героически отстаивать ценой своей жизни украинские города, если ему не удастся ничего сделать в течение дня, двух, трех...
Подождите. Обороняться это не загнан в угол. Загнан в угол – это когда бункер Путина в осаде. Вот когда он загнан в угол. Пока у нас еще оставляются, у него еще оставляются развязаны руки в большинстве. Он не загнан в угол. Военная операция провалилась. Это не загнан в угол.
А вот эти вот удары по экономике, да. Господин Самарский, удары по экономике, там попадали все крупнейшие банки, рубль обвалился, в шоке министр финансов Российской Федерации. Но ведь это удар достаточно серьезный, наверное, проснется российский народ. Я в этом плане.
Первое, не будем надеяться, что российский народ проснется. Второе, все эти санкции Путина лично коснутся очень мало. По его жизни он этого не почувствует, понимаете? Он живет, он обеспечен для того, чтобы как-то прокормиться и прожить еще лет 5-10. У него ресурсов у России хватит. Поэтому... И опять же, это не ситуация загнанности в угол. Даже если начнутся протесты и начнутся их подавление, какое это имеет отношение к использованию ядерного оружия? Ну, ударить ядерным оружием. Что? Что он выиграет в этом плане? Воронеж будет бомбить.
Ну, наверное, он думает, что поставит Украину на колени таким образом, как японцы во время Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки, что Украина безоговорочно капитулирует в этом случае.
Понимаете, тогда все-таки ситуация была не совсем сравнима с нынешней. К тому времени Япония уже терпела поражение за поражением. С Украиной этого нет. Мы на Россию, кроме того, не нападали. Удар ядерным оружием, даже тактическим, это, я же говорю, это однозначно преступление, потому что результаты следует ожидать везде. Загрязнение и прочее, по всей Европе. Не знаю. Моя точка зрения, чем бы нам бандит не угрожал, мы должны свой дом отстоять. Иначе, если мы поддадимся на шантаж, этот меч шантажа, дамоклов меч, будет висеть над нами всегда. С этим нужно ставить точку, большую и жирную.
Александр, вы чего-то ожидаете от тех переговоров украинско-российской делегации, которые сейчас, скорее всего, еще продолжаются? И почему Россия так настойчиво их просит? Ну, фактически умоляет, можно сказать, то сначала одну делегацию послали, теперь другую и так далее.
Я с вами абсолютно согласен. Россия выпрашивает переговоры. Переговоры им нужны, чтобы объявить, что команда Путина удалось запугать и доказать президенту Зеленскому, что он не прав, что Россия и Украина в дружестве государства и так далее, и так далее. Им нужны переговоры, России сейчас нужен мир, именно потому, что все под ней затрещало. Вот в этом весь вся спешка с переговорами. А как сумеют своему народу в России объяснить любой ее результат, их переговоров результат, тут сомнений нет. Это будет интерпретировано как а. Победа Путина, б. Его забота о мире в целом, в. Его забота об Украине, его забота о россиянах и желание миролюбивой, и демонстрация миролюбивой политики. Вот и все. Там же в России, что телевизор скажет, в то моментально сейчас и поверит. А кто не поверит, предпочтет промолчать, за исключением единичных случаев, иначе можно кончить жизнь трагически. Ну и все.
Спасибо, господин Самарский, берегитесь.
Мое ожидание, я ожидаю одного. Никакой сдачи, ничего не будет. Мы себя... Мы победим.
Судя по настрою украинской делегации, да. Спасибо большое, Александр. Александр Самарский, эксперт Центра исследования России. Берегите себя, говорю я сейчас вот всем нашим экспертам, потому что вот сейчас даже многие наши эксперты сейчас в боях, потому что не отвечают на наши телефонные звонки. Они записались в ряды территориальной обороны в своих городах и защищают свои родные города. С нами Анна Шелест, эксперт по безопасности Совета внешней политики «Украинская призма». Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Анна, у нас совсем немного времени. Я вот вижу документ, который называют историческим. Сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО Шарлю Эммануэлю Макрону, Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Роберту Мацоли, президенту Европейского парламента. Зачем Зеленский вот активизировал вот эту вот тему членства в ЕС? Чем она поможет? НАТО и Евросоюз.
Да, давайте уточним. Вы оговорили, все-таки мы подали член в Европейский Союз,
да,
а не в НАТО.
Да,
это абсолютно разные вещи. Я думаю, что в данной ситуации это очень важный политический жест в первую очередь, потому что вчера мы услышали и сегодня целого ряда европейских лидеров, включая как раз госпожу фон дер Ляйен, которая сказала, что Украина достойна быть, и Европейский Союз открыт к этому. Знаем, что, естественно, разные мнения в Европейском Союзе и в отдельных странах касательно этого, и особенно касательно быстрой процедуры, на которой настаивает Украина. Но просто символически в этих условиях это очень важный шаг, демонстрация того, что Украина не отказывается от своих евроинтеграционных желаний даже под прицелами автоматов.
То есть никаких последствий для Украины, даже если вот в ближайшее время Украина станет членом ЕС, в безопасностном плане не предвидится, не стоит на это рассчитывать?
Ну, давайте все-таки понимать, что Европейский Союз не является организацией в сфере безопасности, хотя они последние годы пытаются делать тоже общую систему безопасности, есть совместные проекты, есть боевые группы, Украина присоединялась к некоторым из этих проектов, но основная идея – это все-таки политика и экономика, социальная сфера, то есть это все, потому что считается, что НАТО – главная организация, которая гарантировала безопасность, а на 95% у нас совпадают все-таки государства-члены в ЕС и в НАТО. Но на данный момент политически это, конечно, очень важный шаг, потому что в любом случае Украина попадает в общую систему с Европейским Союзом, а сильная экономика, борьба с коррупцией и политическая стабильность имеют не меньшее значение для безопасности, чем военные стандарты.
У нас 15 секунд. Анна, а у вас есть надежда, что это решение будет принято в ближайшее время?
Я сомневаюсь, но как минимум это может открыть переговоры. Это, поверьте, для ЕС тоже очень-очень большой шаг. Если как минимум нас признают страной-кандидатом и начнут с нами формальную процедуру переговоров, то это уже будет громадной победой украинской дипломатии.
Спасибо большое, Анна. Берегите себя. Анна Шелест, эксперт по безопасности Совета по внешней политике «Украинская призма». Друзья, спасибо, что были с нами, смотрели этот эфир. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, в частности, на Телеграм. Там самые свежие обновления из всех уголков Украины, включая неподконтрольную ее часть. Также сообщаю, что с завтрашнего дня «Радио Донбасс Реалии» выходит по утрам в 9 утра по киевскому времени, получасовой эфир. Присоединяйтесь, будем обсуждать то, как прошла ночь в Украине. А пока что с вами прощаемся, держимся и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».